Сократа приговорили к смерти за отрицание богов, покровителей стихий. Джордано Бруно был сожжен на костре за то, что утверждал, будто Земля круглая. Галилео Галилей оказался в темнице, веря, что наша планета вращается вокруг Солнца. Сколько еще мифов о планете придется опровергнуть? И какой ценой?
«Голос России» и «Русское географическое общество» представляют программу «Мир географии». «Мир географии». «Мир географии» — это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы — ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Голос России» программа «Мир географии» в студии Виктория Луценко. Жизнь современного общества в высокой степени зависит от качественной информации, то есть информации объективной и актуальной. Особенно это важно, когда речь идет о своевременном поступлении гидрометеорологических данных, о роли метеоинформации, а также о проблемах самоорганизации общества внутри городов поговорим сегодня с ведущим специалистом метеоагентства Росгидромета Андреем Чайкой. Здравствуйте, Андрей!
Здравствуйте!
С аспирантом географического факультета МГУ Кириллом Пузановым. Здравствуй, Кирилл.
Здравствуйте.
Также в студии моя соведущая Надежда Бубушева. Привет, Надя.
Здравствуйте, дорогие друзья. Что касается своевременности поступления гидрометеорологической информации, а главное ее полноты и объективности, судить не стану. Интересно услышать оценку Андрея как эксперта, но меня поражают цифры. По оценкам экспертов Всемирной метеорологической организации, на долю стихийных бедствий, вызванных гидрометеорологическими факторами, приходится более 70 материальных потерь и до 90% пострадавших лиц, и это в 21 веке. Андрей, гидрометобеспечению не уделяется должного внимания или существуют естественные причины, препятствующие корректному прогнозу опасных природных явлений?
Ну, мне бы хотелось выделить тут два аспекта. Во-первых, следует заметить, что в России за вот прошедшие годы МЧС говорит о том, что порядка 150-250 чрезвычайных ситуаций связаны с природными факторами, ну, в частности, гидрометеорологическими. Вот из этой статистики можно сказать еще следующее, что год от года по-разному у нас приходятся эти вот потери, но, в частности, вот, допустим, в 2008 году пострадало от чрезвычайных ситуаций природного характера порядка 1500 человек, это что составило где-то 30% от всего количества пострадавших в России от всех ЧС. В 2007 году, например, до 80% было пострадавших, то есть это, соответственно, 15 тысяч человек пострадало в результате воздействия гидрометфакторов. Год от года не приходится, то есть вот эти вот сведения о том, что ВМО говорит о 70% материальных потерь, да, это действительно так, это для России еще тем более актуально. Вот. А что касается 21 века, ну, знаете, есть даже такое мнение о том, что с ростом, с развитием цивилизации наша погодозависимость, то есть наша деятельность все больше и больше зависит от погоды, то есть, например, работа автоматизированных всяких систем все больше и больше зависит от использования гидрометинформации. Например, сейчас существуют автоматизированные датчики, например, на электропроводах, которые фиксируют образование гололеда и сами пускают ток, который, собственно, ну, тушит вот это вот воздействие. И уделяется значительное внимание в нашей стране гидрометобеспечению. Конечно, за последние годы все больше и больше, но как бы существуют также и проблемы. Это как бы проблема такого системного характера. В частности, Росгидромет формулирует ее как несоответствие возможностей современной гидрометслужбы в России возрастающим потребностям общества в гидрометинформации в частности.
Недостаточно приборов?
Приборы
новых
старые.
Новых каких-то технологий.
Старые. Приборы старые, то есть нужны автоматизированные технологии, которые собирают данные и сразу же их поставляют в Всемирную службу погоды, чтобы все модели могли считать вот прогноз погоды по данным, ну, по российским данным. Сейчас эта проблема решается на уровне правительства, то есть происходит модернизация сети Росгидромета, но это, опять же, не один год. Годы пройдут, прежде чем у нас появится вот система сбора данных и обработки данных такого мирового уровня. В настоящее время у нас, конечно, очень обветшала, скажем так, система наблюдений, вот, и это сказывается, естественно, на качестве прогнозов. То есть качество прогнозов, оно напрямую зависит от того, какого качества данные были собраны.
Но вы сказали о том, что существуют некие гидрометеорологические факторы, от которых мы все, в общем-то, в повседневной жизни зависим. Андрей, если вас не затруднит, вот буквально первое, что приходит в голову, какие это факторы?
Ну, во-первых, это, конечно, давление. Давление, температура, атмосферное давление. То есть у нас все-таки стареющая нация, скажем так, поэтому воздействие погоды сказывается прежде всего на лиц, подверженных заболеваниям, ну, гипертония, гипотония. Ну, и также и температура, как сказывается, это, ну, опять же, те же развитие ОРВИ. То есть, да и так в целом мы, когда идем на улицу, мы прежде всего что, ну, как бы смотрим прогноз, сколько градусов за окном. Соответственно, вот в этом проявляется, в том числе, наша зависимость, что одеть. Ну, и есть ряд других гидрометфакторов, но о них как бы уже более подробные должны быть беседы.
Спасибо. Ну, понятное дело, что гололед – это тоже один из факторов, который связан с погодой. Безусловно. Спасибо. Насколько мне известно, пару лет назад силами организации Росгидромет было проведено первое в России масштабное исследование потребностей населения в гидрометеорологической информации. Вот мы уже сказали о некоторых метеофакторах, и все-таки какие именно наше население выделило как вот первые? Что волнует наших граждан?
Одним из ключевых результатов этого исследования стало, ну, я в частности принимал участие в этом исследовании, то, что у нас население испытывает потребность в информации такого экстренного характера. То есть это та информация, которая представляется населению через телевизор и через радио. И население высказывается о том, что им недостаточно информации о том, вот, допустим, град через час будет. А население об этом не знает. А оно требует эту информацию. Эта информация необходима населению. В целом вот эти вот явления, которые могут нанести значительный ущерб, они называются опасные явления. И стихийные явления тоже в другой терминологии. Население высказывает заинтересованность в этой информации. Более 70% респондентов отметило, им не хватает этой информации.
Оперативная
информация о том, чтобы человек принял вот решение. Вот, допустим, сказали ему по телевизору о том, что вот у нас через 2 часа там будет ветер там, 25 метров в секунду.
Но я здесь с вами не соглашусь. Все же, например, те люди, которые регулярно смотрят выпуски новостей в течение дня рабочего, например, ну, у всех есть в офисе телевизор сейчас, они, в общем-то, пользуются этой информацией, потому что сейчас наши новостные ленты, в общем-то, всегда уделяют время прогнозу погоды. Или это не так?
Ну, это немножко не так, потому что...
В интернете, например?
В интернете уж точно нет,
потому... А где же тогда смотреть?
Вот это и называется системная проблема существующей нашей гидрометсети.
Подождите, Андрей, ну, у Росгидромета, например, существует свой сайт. Неужели вы там не выкладываете такую информацию?
Там как раз-таки имеется информация о том, какие явления отмечены или будут в ближайшее время. Но, опять же, там не вся информация, далеко не все опасные явления, которые вот...
А почему вы всю информацию нам не рассказываете?
Нет,
хочется спросить.
Далеко не все явления, которые существуют, вот которые вот по факту случились, они предсказаны. Конечно, у нас и есть какая-то статистика о том, что вот мы 80% опасных явлений предсказываем, но 20% остаются, а они наносят значительный ущерб. Условия для возникновения таких опасных явлений получаются в течение 3 часов. Естественно, никакая существующая система сбора информации, она не позволяет передать от наблюдателя, который увидел то, что несет смерч, до прогнозиста, который заложит это куда-то там, ну, допустим, предупреждение электроэнергетикам или предупреждение там аэропорту. То есть вот эта вот цепочка временная по производству гидрометпрогноза погоды, она в части опасных явлений, она далеко не всегда срабатывает.
Только у нас или это в мире такая
это
практика?
Это повсеместная практика. То есть это такая большая проблема именно фундаментального характера. И в чем у нас она еще проявляется, то, что у нас действительно по телевизору показывают так называемый общий прогноз погоды. То есть это фоновый прогноз погоды. То, что я называю опасным явлением, то, что вообще система Росгидромет называет опасными явлениями, это не фоновые характеристики, это характеристики внезапно возникающие, экстремальные, которые могут нанести значительный ущерб, которые могут повлиять конкретно на каждого человека, причем он об этом не будет информирован.
То есть это своего рода чрезвычайная ситуация, имеется в виду гидромет.
Это и есть чрезвычайная ситуация. Вот по сути это и есть чрезвычайная ситуация, это просто другая терминология. Есть терминология опасные явления, есть терминология стихийные явления, есть терминология МЧС, которая называется чрезвычайной ситуацией.
Вот сейчас мы говорим о сегодняшнем моменте, да. А согласно стратегическому прогнозу Росгидромета, 2015 года ожидаются климатические изменения, которые, в частности, приведут к сокращению продолжительности отопительного периода, к росту повторяемости оттепелей и заморозков. Андрей, насколько мне известно, ты занимаешься в том числе разработкой методики оценки экономической эффективности различных решений с учетом гидрометинформации. Каким образом влияют эти расчеты на повседневную жизнь человека? И можно ли, так скажем, в цифровой форме выразить последствия климатических изменений, которые прогнозирует Росгидромет к 2015 году?
Ну, хотелось бы отметить то, что вот оценить общую экономическую эффективность любого решения – достаточно такая проблематичная задача в принципе. И то, что касается гидрометинформации, то есть использовало лицо, принимающее решение гидрометинформации, или не использовало? Посчитало ли оно целесообразным использовать эту информацию?
А что это за информация? Вот, какой конкретно?
Прогноз погоды. предупреждения об опасных явлениях погоды. Самые разные есть виды информации, на основании которых можно принять какое-то решение, управленческое, например, решение. Знал человек, была информация, и не знал человек. Совершенно разные могут быть сценарии, как может себя повести конкретный управленец. Просчитать эту эффективность его конкретного решения достаточно сложно. Но у нас вот существуют вот определенные методические подходы, как мы вот считаем. То есть, ну, мы предполагаем, что, допустим, человек знал. Это то, что касается оперативной метеорологической информации, то есть то, что касается, например, предупреждения опасного явления. Вот там наша методика работает. Я имею в виду росгидрометовская методика. И, в частности, та, которую я разрабатываю в том числе. То, что касается климатических изменений, там вот то, что выпустил стратегический прогноз Росгидромета, это такой вот скорее политический документ, который вот вообще рассматривать проблему, стоит учитывать изменение климата или не стоит учитывать изменение климата. И вот этот вот стратегический прогноз, он послужил вот такой вот мощной основой для того, чтобы у нас в стране... И, собственно, вот этот вот стратегический прогноз, он послужил основой этой климатической доктрине, которая, в частности, рассматривает климатические изменения как проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития. Но сам факт того, что такая климатическая доктрина была принята, это уже говорит о многом, о том, что наше государство высказывает озабоченность этой проблемой. Оно высказывает то, что климат может повлиять как в положительном плане, то есть это возможно, там, я утрирую, конечно же, откроется Северный морской путь для круглогодичной навигации, или, значит, увеличивается продолжительность без отопления. Но есть и другие факторы. Ну, допустим, мы примем идеологию, что у нас есть потепление. Доктрина четко не говорит о том, потепление у нас или не потепление, а она просто обозначает саму проблему о том, что климатические изменения могут повлиять на принятие политических решений. Вот, допустим, мы приняли идеологию, что вот потепление. У нас, соответственно, Северный морской путь освободился от льдов, топить мы стали меньше, но, с другой стороны, вот это вот продвижение тепла на север, оно увеличивает риски того, что вечная мерзлота начнет протаивать. Соответственно, все строительные сооружения на севере, в зоне вечной мерзлоты, они оказываются под риском разрушения.
Тут непонятно тогда, кто чего выигрывает и где мы экономим, что называется.
Нет, тут вопрос не в выигрывании, а вопрос об учете этих рисков, в частности, климатических. Потому что до недавнего времени не было такой, скажем так, востребованности о том, что вот климат нужно использовать при принятии каких-то вот стратегических вообще решений. Сейчас это уже есть. Сейчас вот аппаратор разработан, теперь, в частности, предлагается правительству Российской Федерации использовать климатическую доктрину при принятии политических решений. Это очень важно, я считаю.
Безусловно. То есть можно сказать, что своевременное поступление полной гидрометинформации повышает в том числе степень самоорганизации человека и общества. Кирилл, вопросам самоорганизации общества, в первую очередь в городах, пока, к сожалению, не уделяется должного внимания со стороны государства. Тем временем люди уже давно живут и самоидентифицируют себя не столь, исходя из статистики или административного деления, сколько опираясь на свои собственные представления и ощущения. Это безусловно. В чем же заключается особенность самоорганизации общества в городах и как эти процессы влияют на жизнь человека? Расскажи нам.
Ну, я бы сразу немного поправился. Недавно процесс самоорганизации общества влияет на принятие решений, а всегда. Самоорганизация общества намного древнее первых государств. Она существовала всегда, когда существовало общество. Вообще, что это такое? Самоорганизация общества – это те законы и внутренние закономерности, по которым общество живет. Вообще, общество в намного меньшей степени зависит от государства, чем принято думать. Любимый пример моего научного руководителя Леонида Викторовича Смирнягина – это вот гражданская война. Гражданская война в России, естественно. Когда 5% населения бегают, убивают друг друга, а 95% населения живет. Живет нормально, ну, относительно нормальной жизнью. Люди ходят на работу, поезда худо-бедно из пункта А добираются до пункта Б. То есть жизнь-то кипит, не останавливается. Это первый момент, который нужно уяснить, когда мы обсуждаем тему самоорганизации общества. Второй момент – это так называемая вторая природа. Поясню, что это такое. Мы, как вы уже сказали, в своих действиях ориентируемся не на статистику и не на какую-то физическую реальность, на первую природу, а на вторую природу, наше представление об этих физических реалиях. Разберем на примерах. Вот есть в Москве, да в любом городе, есть самый криминальный район по статистике, но его почти никто не знает. Но все знают такие районы, как Южное Бутово, Солнцево, Марьина Роща, и они боятся именно этих районов, а не реально самого криминального района. когда человек живет, к примеру, в том же самом Южном Бутово, который по статистике вполне себе хороший район, вполне себе зеленый. Там дают квартиры молодым семьям. Ну, единственная его проблема — удаленность от центра города. И когда человек из Южного Бутова приезжает, к примеру, к своим друзьям в центр и говорит: вот я переселился в такой-то район. Они говорят: ой, ты, наверное, боишься ночью выходить на улицу. Да нет, говорит, вроде все нормально. Когда 1-2 человека тебе так скажут, ну, ничего страшного, ты можешь отшутиться, не обратить на это внимания. Но когда 100 человек тебе сказало, что ты ночью боишься выходить из дома, то ты уже подумаешь 300 раз перед тем, как выйти в 11 часов вечера за хлебушком. Так что подобные вещи очень сильно влияют на принятие решений. Вообще, все пространство вокруг нас мы наделяем смыслом. Всю территорию, которую мы освоили, мы в той или иной степени завязываем на какие-то образы и стереотипы. И именно исходя из этих стереотипов поступаем. А вообще, тема самоорганизации общества очень широкая, и она используется в различных отраслях знаний, но меня конкретно интересует география и пространственный аспект вот этой самой самоорганизации общества. В пространственном аспекте используется такой термин, как вернакулярные районы.
Вот интересно, да, я знаю, что ты с этим очень непосредственно работаешь,
да,
с этим понятием.
Конкретно уже все 5 лет обучения в МГУ я занимаюсь именно вернакулярными районами. Что это такое? Опять же, легче всего разъяснять на примерах. Вообще, вернакулярные районы – это районы, наделенные смыслом. Это районы, в границах которых люди самоорганизуются. Самый классический, наверное, пример в России – это Сибирь. Сибирь-сибиряки. Нет на карте такого района. Нету границ. Вот нельзя сказать, что вот здесь вот человек живущий, он сибиряк, а вот 5 метров южнее – уже все. Ты уже не можешь считать себя сибиряком. Это момент самоопределения. Если человек себя считает сибиряком, он и есть сибиряк. И он будет поступать в зависимости от своего осознания, каких-то внутренних своих потребностей, как сибиряка, и к нему люди будут соответствующе относиться. И вот подобные районы, они называются вернакулярными. В принципе, это калька с английского. Есть вернакулярный язык, vernacular languages, это местные наречия, какие-то местные фразеологизмы, вернакулярная архитектура и так далее. Ну, в географии это вернакулярный район.
А учитываются ли они при принятии каких-то управленческих решений, размещения этих районов?
К сожалению, пока госзаказа на исследование по вернакулярным районам почти нету. Но вот мне довелось участвовать в исследовании вернакулярных районов Хабаровска. В Хабаровске был заказ на исследование сетки вернакулярных районов города. Поскольку в России из-за того, что долгое время мы жили в условиях тоталитарного общества, и вот этот низовой и региональный уровень патриотизма, так называемый местечковый патриотизм, он не сильно-то приветствовался. Ну, все знают эту знаменитую фразу: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз». Когда ты являешься не просто жителем базы КАФ, не просто жителем авиагородка или не просто жителем Хабаровска, а ты гражданин СССР. Вот это твоя идентичность. Сейчас, поскольку происходит процесс разгосударствления, то есть очень много полномочий, много решений принимается не на государственном уровне, а именно на общественном уровне, на бытовом. Люди сами принимают решения, что очень важно. Поэтому буйным цветом цветут такие вещи, как вернакулярный район. Они всегда существовали просто в зачаточном состоянии. Сейчас они начинают разрастаться и напитываться смыслом. В частности, в Хабаровске проходило социальное исследование по заказу администрации города по изучению данных районов. Для чего это делалось? Ну, в основном для выявления каких-то социальных патологий. Потому что...
А Хабаровск был первым таким примером, который стал изучать вот эти процессы?
Изучения были также в Пятигорске, в Перми, но это были изучения на добровольных основах, изучения исключительно силами студентов и преподавателей географического факультета МГУ. А в Хабаровске это был действительно заказ городской администрации. Возвращаясь к разговору о самом криминальном районе города, в Хабаровске есть так называемая пятая площадка. Тем не менее, это не самый криминальный район города по статистике. И тем не менее, он депрессивен. И как-то нужно с этим бороться. Почему именно вернакулярные районы? Потому что в границах этих районов можно ожидать как позитивной, так и негативной мобилизации социальных сил. Раньше у нас боролись, и во многих сейчас странах также борются с депрессивными районами внутри городов. Мы просто берем и расселяем равномерно по всей территории города жителей депрессивного района, сносим, строим новое. Ну, такой вот радикальный вариант. На самом деле, куча монографий написана на тему, что этого делать нельзя, это негативно влияет как на людей, которых расселяют, так и на людей, тех, которые живут в тех районах, в которые переселяют людей из депрессивных районов. Прогрессивный пример в данном случае подает Европа. Самые прогрессивные страны – это Швеция, Норвегия и вообще скандинавские страны и, наверное, еще Голландия довольно прогрессивна в этом смысле. Как поступают там? Они не дают денег сверху и не говорят вот эту школу покрасить, этот бордюр отремонтировать. Они дают возможность людям в границах своего района договориться и решить, что им нужно. Им нужно ремонтировать школы, им нужно ремонтировать дороги или какую-нибудь другую инфраструктуру. Или вообще им нужно просто построить там лунопарк, и они будут счастливы и сразу начнут работать и прекрасно жить и чувствовать себя. Вот такие моменты, когда людей спрашивают, чего они хотят. Вот такими моментами очень часто государства, в частности, на городском уровне, пренебрегают. Очень зря, на самом деле, потому что именно работа с районами в границах самоопределения жителей, она наиболее успешная и наиболее продуктивная. Знание о вернакулярных районах вообще может быть использовано и может иметь практическое какое-то значение в довольно большом спектре услуг, которые предоставляют городские администрации. Не только поднятие депрессивных районов. В основном, конечно, это социальные патологии, социальная сегрегация, криминал и так далее. Но это также может...
То есть это дает возможность властям, грубо говоря, спрогнозировать ту или иную ситуацию, ее, естественно,
да,
предотвратить.
Да, если... Это как по Огюсту Конту. Знание ради того, чтобы предугадать. И мы предугадываем, чтобы обладать силой.
Но если я правильно понимаю, у нас сейчас в России недостаточно используется информация о процессах самоорганизации общества, так? Получается, мы противопоставляем самоорганизацию, естественный процесс самоорганизации общества и власть государства. И второй у меня вопрос, есть ли какая-то корреляция между степенью демократизации общества, да, и учетом со стороны государства вот этих процессов самоорганизации, которые существуют?
Ну, отвечу сначала на первый вопрос. Государственная власть и самоорганизация общества – это не антиподы, это не антонимы. А во многом эти два уровня, они пересекаются, где-то дополняя друг друга, где-то, наоборот, конфликтуя. Зная вот эти моменты, где мы друг друга можем дополнить и друг другу помочь, а где нам нужно быть аккуратными и как можно более толерантными, зная это, мы можем уже использовать вот это, собственно, отрасль знания, как самоорганизация общества. Что касается демократизации общества, сложный вопрос. Я бы не ставил знака равенства между демократическим обществом и обществом с развитой самоорганизацией. Во-первых, самоорганизация, она повсеместна. То есть, будь то тоталитарное общество, будь то демократическое общество, везде будет самоорганизация общества. Но в странах с демократическим укладом, наверное, больше возможности использовать, практически использовать вот это знание о вернакулярных районах, знание о самоорганизации общества. Там, поскольку демократическая система более гибкая, легче мобилизовать людей на какие-то благие намерения.
Но я думаю, что в конце нашей беседы хочется вот какой вывод сделать, друзья. И в первом случае, о котором мы говорили по поводу гидрометинформации, и во втором случае по поводу самоорганизации общества, мне кажется, на первый план всегда выходит информированность нашего населения и общества. Если мы не будем знать, какой плюс или минус за окном, мы не будем понимать, брать зонтик с собой, не брать зонтик, одевать теплую кофту или в шубу наряжаться. Если мы не будем знать о том, в каком городе, в каком районе мы живем, мы будем, может быть, не так себя идентифицировать, идентифицировать и воспринимать адекватно. В любом случае нужна информация. И здесь государство вот в этих вот случаях, в этих двух аспектах и областях знаний, мне кажется, должно выступать как очень хороший информационный рупор и обеспечивать обязательно информационную поддержку всем этим проектам.
Вопрос, как организовать эту систему информационной поддержки?
Для этого существует радиокомпания «Голос России». Приходите к нам еще. Я думаю, что мы обязательно предоставим информационную площадку для того, чтобы освещать эти вопросы. Не правда ли? Друзья, это была интересная беседа. Спасибо. Напомню, что у нас в гостях были ведущие специалисты метеоагентства «Росгидромет» Андрей Чайка. Да. Спасибо. И аспирант географического факультета МГУ Кирилл Пузанов. Спасибо, Кирилл.
Спасибо.
И моя соведущая Надежда Пупшева.
До новых встреч.
Это была программа «Мир географии». Счастливо.
«Мир географии» – это правда о том, что происходит с нашей планетой. Гости программы – ученые и специалисты в области изучения Земли.
«Мир географии».